Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – Расул Абдулхаликов, юрист, социолог, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге, занимающийся исследованием правового плюрализма на Северном Кавказе. И сегодня мы поговорим об институте кровной мести у народов Северного Кавказа. С момента покорения Северного Кавказа в XIX веке царские офицеры, члены российской администрации и различные исследователи отмечали, что на Северном Кавказе действует одновременно несколько правовых регуляторов. Это российский закон, шариат и обычное право местных кавказских народов, известное как адат. Но и сегодня мы часто слышим, что кровная месть все еще имеет место быть в регионе. Именно для этого мы попросили нашего гостя разъяснить, насколько это соответствует действительности. На прошлой неделе были отмечены два события, связанных с кровной местью. В Чечне примирились две семьи, которые враждовали на протяжении 10 лет. И в Северной Осетии сын раненого таксиста убил обидчика своего отца в присутствии полицейских в больнице. Насколько все это соотносится именно с кровной местью? Уважаемый Расул, давайте начнем с того, что можно сказать об институте кровной мести у народов Северного Кавказа.
А если же говорить о том, что сегодня понимается на Северном Кавказе под кровной местью, то это есть несколько пониманий. Как правило, самое частое, когда под кровной местью понимают просто любую месть, это очень обыденное и порой удобное для некоторых журналистов, для политиков толкование, которое, разумеется, годится разве что для каких-то неакадемических публикаций, скажем так. И непосредственно же сама кровная месть – это определенный правовой принцип, строго ритуализированная практика, которая очень долгое время применялась и очень ограниченно может встречаться еще сегодня на Северном Кавказе. А эта практика была характерна практически для всех, наверное, человеческих сообществ в те или иные периоды времени. Мы можем ознакомиться с русской правдой, с солической правдой, с разного рода другими документами тысячелетней, 500-летней давности и так далее, из разных регионов, и увидеть либо наличие этого явления, либо то, как с этим явлением боролись. Потому что это весьма несовершенный, но при этом очень удобный и логичный инструмент для предотвращения каких-либо конфликтов, так и для их разрешения. И, конечно же, ключевой элемент кровной мести – это завязанность кровной мести на коллективную идентичность жертвы и на коллективную идентичность убийцы. Что и приводит к тому, что принцип кровной мести может применяться не только к человеку, который непосредственно является виновником причинения смерти, но также применяется и к его родным, либо иным людям, которые входят в его род, либо тейп, тухум, фамилию или иное коллективное сообщество, к которому он относится. Практика реализации кровной мести на Северном Кавказе, если мы обратимся к источникам 17-19 века, она говорит о достаточно строгой ритуализации этого явления и о том, что это было достаточно повсеместное явление. Почему кровная месть столь долгое время оставалась действующим инструментом и распространенным инструментом на Северном Кавказе, я думаю, связано с тем, что здесь достаточно поздно произошла выраженная социальная дифференциация и в связи с тем, что достаточно поздно сформировался аппарат принуждения, в первую очередь это органы Российской империи, которые стали с этим явлением бороться, потому что кровная месть как инструмент для относительно равных сообществ, он работает. Плохо, хорошо, но какой-то результат дает. Но если же мы говорим о имперском режиме, либо о национальном государстве, там, конечно же, реализация кровной мести приводит к проблемам в локальном управлении, в политике и так далее. Это рассматривается как нарушение общественной безопасности, общественного порядка, и любое централизованное государство с этим борется. Мы можем это видеть не только на примере политики и царской администрации в XIX веке, но даже на примере имамата Шамиля, который тоже с этим боролся, так как, если уж совсем примитивно говорить, для любой централизованной власти кровная месть приводит к потере людских ресурсов.
Есть ли различия в кровной мести у кавказцев? И если есть, то какие?
Как мне показалось, исходя из результатов моей полевой работы, сам принцип и базовый ритуал объявления, он практически везде схож. Причем это характерно не только для Северного Кавказа. Мы можем, например, обратиться к опыту Сванетии. По ту сторону Кавказского хребта это, наверное, последний регион, где активно практиковалась кровная месть. И до сих пор там явные отголоски этого явления, то есть люди могут не заключать браки с теми или иными родами, даже могут обходить их дома стороной, так как в памяти это явление более чем живо. Отличия в реализации кровной мести, на мой взгляд, они куда сильнее зависят не от этнических особенностей, а от классовых и от религиозных. По поводу классовой истории можно увидеть, что люди, которые относились к феодальному сословию, если использовать такой термин, на Северном Кавказе, они, например, куда чаще прибегали к кровной мести, отказываясь от различных компенсаторных механизмов, в том случае убийства, потому что честь для них является куда более значимым ресурсом, чем имущественное заглаживание причиненного вреда. И, значит, как это связано с исламом? Потому что регионы с наибольшей, скажем так, исламизацией, понимаю, что грубая формулировка, там шариат достаточно активно боролся с явлением кровной мести, либо ограничивал, либо там статистически мы можем наблюдать очень частое, очень большое количество случаев примирений, в том числе без какой-либо имущественной компенсации. И это же видно, какие-то особенности религиозных практик, мне кажется, они ярко видны как раз-таки в разницы Восточного и Западного Кавказа в том, как разрешаются конфликты, либо купируются конфликты в случае причинения смерти.
Уважаемый Расул, в каких случаях объявляется кровная месть? Кто вправе мстить и от кого ожидается месть?
Классическая кровная месть, если мы говорим о такой очень средней северокавказской общине, там, например, 18 или 19 века, то это, как правило, даже не право, а своего рода обязанность, которая налагалась на мужчин, членов рода, жертвы. Есть отдельные случаи, когда женщины могли принимать участие в кровной мести. Это, как правило, те случаи, когда не оставалось мужчин, которые могли эту кровную месть реализовать. При этом развлечений в возрасте мужчин, которые должны реализовать эту кровную месть, ее, как правило, нет. И точно так же кровная месть, она может быть обращена на любого мужчину, который принадлежит роду убийц. Ну, это очень такая общая формула, которая может иметь какие-то нюансы. Если же мы говорим о современном периоде, то есть возьмем последние 30 лет, то мы видим, что кровная месть становится стала весьма выражена из некой обязанности таким декларируемым правом, которым, в общем-то, практически никто не пользуется. Объявление и реализация кровной мести в современный период – это очень большая редкость. Если мы возьмем периоды последних 5-6 лет, мы можем назвать лишь несколько кейсов. Один из них вы назвали, это свежая история с убитым таксистом, причем не факт, что здесь кровная месть, вполне может быть просто месть. Это очень большая проблема, что на Северном Кавказе, как правило, любую месть в средствах массовой информации, публичной какой-то дискуссии рассматривают именно как кровную месть, но это два разных явления. Кровная месть — это своего рода правовой обычай. Просто месть — это исключительно индивидуальная история, связанная с личностью конкретного убийцы. И эта история не про право, это история про самосуд. Конечно, с точки зрения действующего законодательства, кровное место — это тоже самосуд. Мы сейчас говорим, в принципе, о природе явлений.
В Уголовном кодексе России каким сроком наказывается убийство, совершенное на почве кровной мести?
Убийство по мотивам кровной мести – это часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание за это – смертная казнь. Именно убийство по мотивам кровной мести – это квалифицирующий состав убийства, и за это дают больше срок, чем просто за убийство. Это практика, которая была реализована еще в Советском Союзе. Еще в 20-е годы Совет народных комиссаров и ряд других союзных иных органов, они стали принимать меры к ограничению этого явления, в том числе через уголовное преследование за убийство по мотивам кровной мести и за отказ от примирения. На мой взгляд, вызывает много споров советская уголовная статистика по преступлениям, связанным с кровной местью, потому что в 20-30-е годы очень часто за убийство по мотивам кровной мести давали меньшее наказание, чем за просто убийство. И, в принципе, судебная, говорю, советская уголовная статистика здесь нуждается в дополнительной проверке, чтобы понять, действительно ли цифры количества осужденных за убийство по мотивам кровной мести соответствуют тому, как это явление встречалось, потому что квалификация преступлений — это достаточно сложная тема юриспруденции, которая очень сильно зависит от показателей, от разного рода других явлений, по которым МВД автономных, союзных и прочих республик должны отчитываться наверх. И это тема, которая, ну, надеюсь, однажды найдет своего исследователя.
Когда мы сегодня говорим о кровной мести в регионе Северного Кавказа, есть ли такой регион сегодня на Северном Кавказе, который вы выделили бы, где чаще всего происходит такого рода преступления?
Я не могу назвать ни один из регионов, о которых можно сказать, что кровная месть является характерной для них. У нас есть эмпирические данные, это количество зарегистрированных преступлений, вынесенных приговоров по республикам Северного Кавказа. Мы видим, что в республиках Северного Кавказа это весьма небольшое количество преступлений, что в абсолютных показателях, что в пересчете в относительные какие-то цифры. И если бы кровная месть присутствовала как какое-то значимое явление в местном уголовном праве, это было бы известно. То есть, исходя из статистики, мы не можем этого назвать. При этом отдельные кейсы действительно бывают. Но, как я уже сказал, у нас СМИ любую месть называют кровной местью. И подробного анализа о том, какие из этих случаев даже за последние 20 лет являются местью, а какие кровной местью, ну, такого анализа нет. При этом кровная месть очень сильно изменилась как культурное явление, как культурно-правовое явление. Мы точно можем говорить о том, что в пике террористической активности в первом десятилетии нулевых и в первой половине прошлого десятилетия мотив мести был значимым и для представителей подполья, и для сотрудников правоохранительных органов. Это было достаточно ярко в Дагестане и в Чечне. Но можно ли это подвести под эту классическую практику кровной мести, под обычаи кровной мести на Северном Кавказе? Ну, это достаточно сложно, потому что там много наслоений политических, а наслоений, связанных с особенностями практики работы правоохранительных органов. Это явление, которое, на мой взгляд, если говорить о террористах, об подполье, которое ближе к культуре обречества. И здесь описание практик мести именно через кровную месть, на мой взгляд, выглядит не совсем подходящим. При этом кровная месть еще также является политическим инструментом. Мы можем видеть, что есть случаи объявления, например, на территории Чеченской Республики, когда политические оппоненты могут объявляться объектами кровной мести, хотя по факту никакого убийства или еще чего-то не было. И, разумеется, это тоже не классическая кровная месть, но способ легитимации политической борьбы и оправдания потенциально возможных политических убийств.
А сам факт даже названия «кровная месть», разве она не подразумевает, что она должна мстить за кровь? Вы только что назвали, что есть и политическая подоплека в некоторых заявлениях. То есть как можно объявить кровную месть за то, что словом он оскорбил или унизил? То есть в данной ситуации это все-таки месть или все-таки можно отнести к кровной мести, потому что сами родственники говорят именно о кровной мести?
Здесь, конечно же, это просто месть, либо такая не очень ограниченная правилами политическая борьба, но это никак не кровная месть, потому что вы верно отметили, во-первых, не была пролита кровь, это раз. Во-вторых, кровная месть, она в любом случае связана с определенными ритуалами, даже если мужчины какого-то рода собираются. Сегодня, конечно же, нет. Даже вот 10 лет назад не было таких практик в 19 веке, чтобы было публичное объявление кровной мести и тому подобного. Но все равно есть определенный механизм запуска этого ритуала, и его нигде нет. Но так как кровная месть, как минимум на уровне декларации, является важным элементом культуры северокавказских народов, то обращение к кровной мести, оно может служить как свидетель того, насколько глубокая обида нанесена человеку, который ее объявил. И это используется, опять-таки, для легитимации того насилия, которое с точки зрения действующего законодательства, адата или шариата оправдано быть не может.
Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и с моим гостем Расулом Абдулхаликовым, юристом, социологом, аспирантом Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы говорим сегодня об институте кровной мести у народов Северного Кавказа. Если, например, человек не будет мстить, теряет ли он свой социальный статус, или же он все-таки обязан подчиняться тем традициям, которые испокон веков заставляют этого человека все равно объявлять эту кровную месть, и потом все равно в итоге переговоров, организованных ведущими богословами, известными лицами республики, обычно все равно примиряют этих кровников?
Как я уже раньше говорил, на сегодняшний день кровная месть является не обязанностью, а декларативным правом. Но так как это право, оно, в общем-то, существует в головах людей, то в случае причинения смерти, неважно, умышленного либо неумышленного, мы можем видеть на примере Дагестана, Чечни, Ингушетии, неважно, о чем идет речь, было ДТП, случилось несчастье на строительстве, сразу подключаются родственники, друзья, они привлекают авторитетов, они мобилизуют тухумы, таипы, того, кто причинил смерть, и жертвы. И вся эта процедура, она обычно проходит в два этапа. Сначала родственники виновного коммуницируют с родственниками жертвы для того, чтобы показать, что его род сожалеет о том, что произошло, чтобы показать готовность к переговорам, готовность принести извинения. Это делается во многом для того, чтобы конфликт не вышел за рамки виновника и жертвы, для того, чтобы все родственники увидели, для того, чтобы была коммуникация между родственниками и конфликт не разгорелся. Затем происходят переговоры с непосредственно ближайшими членами семьи жертвы, конкретно с его семьей, и по возможности уговаривают принять извинения со стороны виновника и его рода. А если у жертвы были иждивенцы, дети, престарелые родители, то, конечно же, стараются помочь посредством выплаты какой-то компенсация, она может быть денежная, она может быть имущественной. Вот это вот наследие кровной мести в виде очень развитых примирительных практик, оно себя проявляет сегодня очень активно. И у нас это называется маслиат. И вот это вот наследие кровной мести, когда сразу люди мобилизуются для того, чтобы не допустить, не просто не допустить какого-то насилия, а для того, чтобы разрешить последствия произошедшей смерти, эти практики, они очень сильно развиты, и их используют активно все, даже на этапе предварительных расследований для следователей Республик Северного Кавказа, особенно Дагестана, Чечни, Ингушетии, совершенно нормальная практика выяснить или даже порой способствовать примирению сторон, так как формальная процедура там, в виде привлечения к уголовной ответственности, там, даже компенсации морального вреда и так далее, она не предотвращает социальные последствия, связанные с убийством либо причинением смерти. А практика маслиата, она, конечно же, активно в этом помогает, и в этом активное участие принимают религиозные деятели, принимают разного рода общественные авторитеты. Эти практики тоже маслиата, они существуют разные. Есть те, которые условно можно назвать адатными, когда это проходит без привлечения имамов или религиозных деятелей. Есть те, которые называются шариатскими, когда в примирении участвуют религиозные деятели. И эта практика настолько развита, что на сегодняшний день во всех муфтиатах Дагестана, Чечни и Ингушетии есть отдел примирений. В случае Ингушетии, как я помню, этим занимается главный кади. То есть есть профильные структуры и люди, задача которых именно быстро реагировать и разрешать любые подобные конфликты, даже если у родственников жертвы нет там помысла преследовать, причинять какое-либо насилие. В любом случае окружающая их общественность реагирует таким образом, чтобы предотвратить риски подобного. И во всех этих трех республиках это все реализуется примерно одинаково. Отличия там незначительны, и это приводит к тому, что эта практика, она становится не какой-то закрытой локальной или региональной, что если родственники жертвы и родственники виновника проживают в разных регионах, они в любом случае друг с другом могут коммуницировать. И это же используется и при разного рода других конфликтах, земельных, семейных и так далее. То есть практика маслиата очень развита. И даже в общинах, если мы говорим о Санкт-Петербурге, о Москве, этот опыт активно используется при любых конфликтах, которые могут иметь массовые последствия.
Если вернуться чисто к практике самой кровной мести, например, если человек совершил случайное убийство, как бы то ни было, но в любом случае по закону он осужден, получает, я не знаю, 5, 6, 7, 9 лет. Но период, пока он находится в тюрьме, кровники, они как? Они должны ждать непосредственного виновника или же могут перенести кровную месть на его ближайших родственников?
А это два параллельных процесса. Если мы возьмем, царская администрация в 1865 году стала преследовать за кровную месть. В этот период и в советские годы, ну именно в эти периоды кровная месть была частым явлением и именно ритуализированным. Официальное привлечение к уголовной ответственности, оно не влияло на реализацию обычая кровной мести. Это же сохраняется и сегодня. Вот та же процедура маслиата. Если виновника того же, например, человека, который сбил пешехода, в результате чего тот погиб, водитель, допустим, получает там, условно 3 года колонии, пока его нет, родственники его и родственники жертвы, они, как правило, коммуницируют друг с другом для того, чтобы не допустить разрастания конфликта. А, собственно, завершение ритуала примирения происходит после того, как он возвращается из мест лишения свободы. Поэтому привлечение к официальной ответственности, привлечение к ответственности по действующему уголовному законодательству на реализацию кровной мести, как правило, не влияет. Ну, разве что это остается на рассмотрение ближайших родственников жертвы, которые могут посчитать, что, ну, допустим, там, он свое отсидел, смысл нам с ним что-то требовать, он уже понес наказание, но это исключительно то, что решается ими, то, что не диктуется адатом.
Вы сказали, что вы на сегодняшний день находитесь в Санкт-Петербурге. В вашей практике были ли случаи, связанные с кровной местью, когда из Северного Кавказа, которые переносили ее на территорию, например, Санкт-Петербурга? То есть были ли такого рода случаи?
Такого рода случаев я не встречал. Вообще каких-либо историй именно уголовного характера, подобного рода ситуации я не видел. А я знаю обратные случаи, когда здесь могли разгораться конфликты между людьми, между предпринимателями. Эти конфликты начинали влиять на их аулы, откуда они родом. Был один очень яркий кейс, когда 2 предпринимателя... имели между собой весьма агрессивный спор. Они были родом из одного села дагестанского. Конфликт был столь глубоким, что уже его отголоски были в родном селе. Там их родственники начинали враждовать друг с другом. И тогда здесь лидеры мнений и исламские деятели дагестанской общины, они этих предпринимателей собрали и в какой-то мере купировали этот конфликт. Спор, конечно, между ними не исчез, но в результате процедуры маслиата, в результате закрытого такого условно-публичного обсуждения, хотя бы конфликт остался исключительно в границах Петербурга между ними 2, и были предотвращены конфликты в родном селе.
Объявлялась ли кровная месть представителю другого народа? То есть могла быть кровная месть, например, между чеченцем и жителем Дагестана, жителем Ингушетии и Кабардино-Балкарии? То есть это имело значение, что виновник этого убийства мог быть представителем другого народа?
Я знаю таких случаев с 90-х. Здесь 2 формальных критерия. Это место жительства Северный Кавказ и исламское вероисповедание. То есть и такие кейсы я знаю, причем один из них был связан, когда дагестанец случайно, это в 90-е годы было, он застрелил беременную чеченку. Там были весьма серьезные последствия. Я, к сожалению, не знаю, был ли он прощен, была ли там какая-то процедура маслиата, но какой-то период, достаточно долгий, он не мог поехать на территорию Чечни, и у него были серьезные проблемы, ему была объявлена кровная месть.
Сам по себе факт кровной мести уже есть противоречие с исламом, который запрещает такого рода действия. Как может сосуществовать, если общество считает себя исламским, мусульманским, при всем при этом находятся люди, которые считают, что они обязаны соблюдать именно такого рода обычаи, не исламские обычаи, а именно кровную месть?
Если мы говорим именно о позициях исламских деятелей на Северном Кавказе, то единственная позиция, с которой я сталкивался и на уровне деклараций, и на уровне фактической работы, это исключительно осуждение кровной мести. И ликвидация кровной мести – это не только заслуга советской культуры, которая боролась с этим явлением, но также и заслуга исламских религиозных деятелей на Северном Кавказе, однозначно выступает против этого и приветствует всегда именно раскаяние виновника и примирение сторон. Конечно, с точки зрения современной юриспруденции, кровная месть – это достаточно грубый инструмент, потому что для объявления кровной мести не имеет принципиального значения умышленность или неумышленность причинения смерти, но, тем не менее, религиозные деятели, исламские деятели на Северном Кавказе, они однозначно против, и они с этим явлением активно борются.
Были ли в последние 5 лет реальные случаи убийств из-за кровной мести?
Реализация кровной мести сегодня – это маргинализованная практика, и столкнуться с ней для исследователя, наверное, очень большая удача, но в целом это уходящее явление, которое осталось как явление культуры, как декларативное право, которым, в общем-то, никто не пользуется, но при этом кровная месть в инфополе, в культуре очень активно представлена, потому что для некавказца это такой экзотизируемый обряд, это такая интересная история, кровавая и так далее. Это, конечно, во многом такая относительно колониальная позиция. С другой стороны, есть и внутренняя своего рода экзотизация кровной мести, как некоего идеального механизма, основанного на принципах чести и морали, который якобы объясняет очень низкую преступность на Северном Кавказе. Но это тоже оторвано от реальности. Сказать, что кровная месть как явление в прошлом или явление в современной культуре влияет, предотвращает преступность, сказать нельзя. Низкая преступность на Северном Кавказе объясняется совершенно банальными эмпирическими параметрами.
На Кавказе люди часто обращаются к различным правовым регуляторам. И это объясняется не низкой правовой культурой населения региона, а неэффективностью существующей правовой модели, несовершенством локальных актов, бюрократии, связанной с обращением в суд и органы. С участием общины, например, помирить соседей, спорящих по поводу границ земельного участка, можно за несколько вечеров. То же самое, если сделать через суд, это может занять несколько месяцев, плюс пошлины, плюс оплата адвокатов и специалистов в области земельного права. К тому же решение суда может быть неоднократно обжаловано. Из-за того, что против кровной мести сегодня выступает религия, власть и само общество, оно неизбежно становится своего рода архаизмом современного бытия северокавказцев. Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Расул Абдулхаликов, юрист, социолог, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы говорили сегодня об институте кровной мести у народов Северного Кавказа.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Telegram-канале студии подкастов Радио Свобода.